Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком. Добрый день, дорогие радиослушатели. 11-й выпуск программы из цикла «Философия нефти. Неизвестная об известном». Вашему вниманию. Цикл, посвященный 30-летию нефтяной компании «Лукойл». У микрофонов я, Елизавета Кальпиди, и Григорий Волчек.
Добрый день.
Сегодня вообще трудно представить, и мы не раз об этом говорили, как развивалось бы общество, если бы не открытие месторождений нефти, газа, разработка способов их транспортировки, продуктов переработки всех отраслей человеческой деятельности. Ну вот нефть – это вот одно из основных таких природных богатств России, нам известно. От рационального использования которого зависит и могущество, и процветание. И вот не только России, как появилась нефтяная цивилизация. Что это такое, расскажет нам журналист, историк нефтегазовой отрасли, публицист с недавнего прошлого, как мы выяснили, научпоп-проповедник Григорий Волчек. Рассказывайте.
Добрый день. Тема необъятная. Такими штрихами пройдемся по ней, яркими пятнами. Когда мы говорим о нефтяной цивилизации, возникает в голове... Но все еще в моей голове возникли три примера. Саудовская Аравия, ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты и Западная Сибирь. Саудовская Аравия, Эмираты, голая пустыня.
Совершенно.
Бедуинские кибитки и немножко еще рыбу ловили. Рыбу, морепродукты и жемчуг, рыбаки в прибрежных деревушках. И все. Вот как в «Золотом теленке», да, вот вы поезжаете в Киев и спросите, вот вы поезжаете сейчас в Дубай, в Абу-Даби, в Дахран саудовский, и посмотрите, как, что там сейчас на месте этих пустынь возникли.
Королевство Саудовская Аравия является мировым лидером в области добычи и продажи нефти. А еще в ней до сих пор воровство карается отсечением кисти, и высшая мера наказания предназначена для богохульников, гадалок и колдунов.
Это примеры, конечно, немножко экстремальные, потому что там в Саудовской Аравии самые большие нефтяные запасы. И Саудовскую Аравию разрабатывали в основном американцы, сконцентрировав огромные ресурсы. И это достаточно, так сказать, удобное экономическое положение оказалось у саудовской нефтянки, потому что вот тебе поставки в Европу, вот тебе в Штаты, вот тебе и на Дальний Восток, да, они обеспечивают и так далее. Западная Сибирь, это ближе к нам, а это и в определенной степени это интереснее. Тайга, болото, тундра. И в течение буквально 15-20 лет там возник гигантский нефтегазовый комплекс. Кстати говоря, темпы освоения Западной Сибири были более быстрыми, чем темпы освоения той же самой Саудовской Аравии. Считается, что они были самыми быстрыми в мире. На определенном этапе ливийская нефтянка развивалась более быстрыми темпами, но потом ее перегнали. И по темпам, и по объему.
Большая часть Сибири находится в зоне вечной мерзлоты. Почва там не оттаивает даже летом, за исключением поверхностного ее слоя. И, кстати, историки до сих пор не выяснили, откуда происходит название «Сибирь».
Западная Сибирь. В 60-м году, в июне, там было, в сентябре 53-го года, там был открыт большой газ. Эти месторождения были законсервированы до поры до времени. Поэтому все-таки днем рождения считается 21 июня 60-го года, когда была открыта большая нефть. И это Шаимское месторождение тут же начало обустраиваться. И оно одно из первых было введено в разработку. В 64-м году началась добыча и транспортировка нефти с Западной Сибири. И вот буквально через 15-20 лет объемы выросли до 350-370 миллионов тонн, а пиковая добыча была 410 миллионов тонн нефти в год. И на этот объем регион вышел, ну, менее чем за четверть века. Это, конечно...
Колоссально.
Но это то, что не укладывается в голове, потому что добыть 410 миллионов тонн нефти, это достаточно сложно. Но ведь надо что-то с ней сделать.
Ну,
и сделали.
Это с газом, как мы выяснили, все сразу нельзя
возделать. Ну, с нефтью тоже сложно, потому что нужна трубопроводная система, нужны хранилища, нужен там речной транспорт, нужна система переработки.
Нефтяной катарсис закончился инфраструктурным взрывом, да?
На голом месте, тундра, тайга, болото, выросли 17 новых городов. 17 новых городов. И около 40 поселков. Население региона увеличилось почти на 2 миллиона человек.
Ничего себе.
Правда, там есть и вахтовая составляющая, но оседлых жителей там, вот новых жителей, которые там оказались после 60-го года до сей поры, вот порядка 1,5 миллионов. Очень важно, что объем инвестиций, конечно, феноменальный. Никогда, ни до, ни после, ни при советской власти, ни, так сказать, нынешних условиях государство не концентрировало такие ресурсы в достаточно локальном регионе. То есть, вкладывались деньги какие-то космические совершенно. Но, правда, и отдача была существенная, и мы получаем, и получили за этот период $1 триллион Западной Сибири, на секундочку. Вот, и, в общем-то, это является одной из краеугольных камней российской экономики. То есть, вот, экономика на трех китах, наверное, да, стоит. Вот один из этих китов точно западносибирский нефтегазовый комплекс. Вот это здорово, безусловно. Ну, кстати говоря, хорошо подумав, я вспомнил и обратный пример. Когда очень крупный нефтегазовый регион как-то вот пошел в другом, не то чтобы заглох, а пошел в другом направлении.
Это в каком? А
я, так получилось, вот прям буквально сейчас изучаю и пишу о Прикарпатье. А это так. Один из старейших в Европе и в мире нефтегазодобывающий регион. В чем-то
мы говорили
он
о нем, да.
Самый первый по определенным параметрам. А и дело даже не в том, что сейчас там истощенные месторождения, а дело в том, что на каком-то этапе регион в силу еще не до конца понятых причин не стал как бы педалировать вот, нефтегазовый комплекс, а вернулся, ну, скажем так, к своим истокам. То есть, с чем ассоциируются Карпаты? Туризм, отдых,
конечно.
Минеральная вода на Втусе, так сказать, кто поедет в Трусковец, так сказать, да. Санаторий, дом отдыха и так далее. Вот, то есть это такая фабрика здоровья.
Угу.
Но с нефтянкой он ассоциируется не сильно, и они как бы к этому особо не стремятся. Вот, то есть такое тоже бывает. То есть Львов, опять-таки, он в определенной степени может считаться, так сказать, колыбелью и нефти, и газа. Нефть, потому что там керосин изобрели во Львове, прямо аптекари, да, угу. Львовские. А газ, потому что это первый крупный город, газифицированный природным газом. Причем первый и там, в Европе, и в мире, и впоследствии, когда вошел в состав Советского Союза, в Советском Союзе, они этим гордятся? Да не особенно. Они больше гордятся своими старыми соборами, храмами,
да,
монастырями,
своей культурой,
парками, да, и так далее.
Но есть ведь такая теория ресурсного проклятия, вот они, собственно, на нее не согласились и развили то, что им казалось более правильным на каком-то этапе.
То есть,
а то понаехали
это
бы
это
там.
Определенный феномен, то есть можно по-разному. Можно по-разному.
Всегда можно по-разному.
Кстати,
главное,
говоря,
чтобы доказать.
Еще один пример. Голландия. Голландия – это крупная газодобывающая страна. Газодобывающая, газоперерабатывающая. А с чем она ассоциируется? С газом, что ли?
Ну, нет. Понятно, что с тюльпанами.
И даже Норвегия, кстати говоря, в Норвегии, вот, наверное, самый оптимальный пример. Гигантская нефтегазовая промышленность. Угу. Гигантские нефтегазовые доходы, значит, которые норвежцы складывают в основном в фонд национального благосостояния.
Угу.
И очень активно развивают отрасли, не связаны с нефтью и газом. Ну, например, туризм. Но вернемся с того, с чего начали.
Давай.
Нефть, как правило, является драйвером социально-экономического прогресса и для территорий, где добывается нефть, она транспортируется, перерабатывается, и в целом для общества, для мира и так далее.
Хорошо.
То есть нефть – драйвер развития, я на этом настаиваю. И никакого ресурсного проклятия нет. Все, как говорится, в наших руках и в наших головах. Если мы правильно используем технологии и деньги, которые дает нефть и иные ресурсы, то все хорошо. Если мы неправильно их используем...
Я же ведь не спорю. Вы же ответили, собственно, на этот же вопрос фразой
«Да, то есть,
главное, что в голове».
Продал нефть, купил яблочко, съел с пользой для себя, да, или купил там лыжи и пробежался с пользой для себя, продал нефть, купил что-то вредное, нехорошее, нанес себе вред, вот и все. То есть, как ты этими ресурсами распорядишься, то и будет.
Так ведь про это вся история.
Да, то есть,
определенную ментальность, определенный уровень развития.
Да, на деньги, вырученные от нефти, товарищи, покупайте овощи, фрукты и велосипеды. И укрепляйте свое здоровье, а не наоборот.
Так, ну что, перейдем к нашей рубрике «Человек дня».
«Человек дня».
Да. Кто же у нас
человек
сегодня?
Человек дня. Сегодня, 28 мая, 70 лет, юбилей Владимира Богданова, директора Сургутнефтегаза. Сразу же перейду к фразе дня. В качестве фразы я использовал большую цитату из недавнего интервью, которое я взял у ветерана Лукойл Пермнефти, почетного нефтяника Виктора Гребнева. Цитирую. «В середине 80-х годов в Сургутнефтегазе я работал под руководством Владимира Богданова. Мы с ним были назначены одновременно в июне 84 года и жили в гостинице по соседству, иногда встречаясь под коньячок».
Цитата.
Цитата продолжается. «Конечно, Владимир Леонидович – личность уникальная. Возглавив огромный и сложный Сургутнефтегаз в возрасте 33 лет, он руководит этим предприятием уже 37 лет». Отвлекаясь от цитаты Гребнева, скажу, что в 16 году Богданов был удостоен высокого звания Героя труда. Вот. Продолжает цитату Гребнева. «Мне кажется, аналогичного примера нет не только в нефтянке, но и в российской промышленности в целом». Еще раз цифра. 37 лет Богданов, это я уже из себя добавляю, стоит у руля Сургутнефтегаза. Крупная достаточно компания. Можно даже сказать, очень крупная. События дня. Сегодня день пограничника. Ну, все это знают, и... все это понимают. Граница на замке. Но, между прочим, погранцы имеют определенное отношение к нефтегазовому комплексу.
Ну-ка, ну-ка.
В 66-м году мы только что говорили о ускоренном развитии нефтегазового комплекса Западной Сибири. В 66-м году, когда стало понятно, что нефти и газа там огромное количество, и нужно это все вводить в эксплуатацию, в оборот, строить промыслы, трубопроводы, производственные, социальные объекты и так далее, некому этого было делать совершенно, то есть рабочих рук там не было. Объявили всесоюзную там ударную комсомольскую стройку, стали делать оргнаборы со всей страны, туда везти людей. Так вот, первой крупной партии вот этих рабочих мозолистых рук были погранцы демобилизованы.
Вот то так есть, вот, демобилизованы.
Осенью 66-го и весной 67-го года массово, добровольно, так сказать, путем партийно-политической, воспитательной, идеологической работы в частях, значит, вот этих вот дембелей, погранцов массово отправляли в Западную Сибирь, так сказать, создавать вот этот самый пресловутый нефтегазовый комплекс. Это было, то есть, на такой, как бы, системной основе.
Принято.
И туда приехали там десятки тысяч этих солдат. Вот так что пограничники поднимали Западную Сибирь.
Есть у нас жаждущие узнать, в принципе, о деятельности Лукойла, и не просто так. Ну, вторя вам по поводу окончания учебного года, заканчивается он и в вузах, и техникумах, и колледжах. Планирует ли Лукойл прием молодых специалистов, выпускников?
Да, планирует, есть план. Я точно знаю, что в Лукойл Перми будет принято порядка 60 человек, этот прием уже начался. Естественно, пик будет в августе, в сентябре, да? Когда люди отдохнут и с новыми силами придут на работу. Так что...
Готовьтесь, выпускники, родители тоже.
Вопрос дня.
Ну и что, наша постоянная рубрика «Вопрос дня» нашим радиослушателям будет скоро, но сначала мы ответим на вопрос предыдущей программы. Он звучал так. Сразу после войны летом 1945 года произошло очень важное событие в истории прикамской нефтедобычи. Какое?
В августе 1945 года в Пермском, тогда в Молотовской области, ныне Пермский край, впервые была добыта дивонская нефть. Дивонская, это значит из дивонской, так сказать, геологических слоев, то есть более глубокого залегания. Ну, чтобы было понятно, нефть Татарстана, Башкортостана, она практически вся дивонская. В Пермском крае в дивонских отложениях находится примерно четверть добываемой нефти, но, тем не менее, это большие объемы. Это очень важное событие было для прикамской нефтянки. Вот с тех пор мы добываем глубоко залегающую дивонскую нефть и достаточно в больших объемах.
Итак, вопрос слушателям. Пришло, наконец, то самое время долгожданное. Напомню, что викторина у нас регулярная. Раз в месяц мы подводим итоги. Отвечать нужно в группе ВКонтакте «Эхо в Перми» под соответствующим постом. Самый активный и правильно отвечающий человек получает призы от нефтяной компании «Лукойл». Итак, вопрос дня слушателям.
Основной газотранспортный коридор в России, условно говоря, Западная Сибирь, Западная Европа, пролегает по территории Пермского края, а конкретно по восточно-южной части нашего региона. Вопрос. Какое решение и какое событие в истории газовой отрасли обусловило формирование именно такого маршрута?
У меня мхатовская пауза, я вообще не знаю, что сказать по этому поводу. А тем, кто может и хочет что-то сказать, добро пожаловать в группу ВКонтакте, отвечать на этот вопрос. И прибудет с вами сила и, конечно же, удача. А мы на этой прекрасной ноте завершим сегодняшний выпуск. С вами была Елизавета Кальпиди и Григорий Волчек.
Спасибо, до свидания.
До свидания.